Сжимаешь, не санчи.
Не хочу.
А сегодня я бы хотел поговорить, затронуть несколько важных тем. Одна тема, которая проходит красной нитью через эту и предыдущую недельную главу. Если вы читали эту недельную главу, есть в ней что-то, что вызвало бы у вас вопрос или какое-то недоумение?
Есть.
Если ни у кого не было никаких этических дилемм, давайте я вам прочитаю несколько отрывков. Иели иш бен сореру море, инену шумеа беколя вив у беколи мо, веисруто вело ешмаалием. Если будет у человека сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, и наказывали они его, но он не слушал их, что делать в таком случае? Ветапсуво авив веймо веуцио ото эльзикнейро эльшармикомо. То пусть возьмут его отец и мать его и выведут его к старейшинам города его и к воротам места, где живет он. И скажут, я дальше буду читать по-русски, чтобы было проще, и скажут старейшины города своего, этот сын наш буен и непокорен, не слушает он голоса нашего, обжорован и пьяница. И пусть закидают его все люди города его камнями, и пусть умрет он, искорени же зло это из среды своей, и весь Израиль услышит и уже оснется. Какие у вас есть мнения на этот счет? Давайте я еще раз более красочно обрисую ситуацию. У родителей есть сын, которому чуть меньше 13 лет, такой молодой подросток. И как говорили мудрецы в трактате Санъедрин, он не слушает родителей. Да, но мы это знаем из уст. Это в трактате Санъедрин. И Талмуд говорит, что имеется в виду, что отец или мать говорят сыну, чтобы что-нибудь, а он не слушает. Это не имеется в виду это. То есть не имеется в виду, что они ему говорят, принеси мне это или сделай это, он не делает. Имеется в виду сына, который обкрадывает родителей, чтобы объедаться и напиваться допинг. Он такой неуправляемый ребенок. Обкрадывает родителей, напивается допинг, они потеряли над ним контроль. И родители говорят, все, значит, он нам надоел, мы потеряли над ним контроль, давайте его поведем к воротам города в суд, и пусть его забьют камнями. Такое замечательное педагогическое решение. Все уже оснутся, когда вы это услышим. Вы знаете, вы бы так сделали, вы знаете кого-то, кто бы так сделал из ваших родственников, чтобы еврейские родители так сделали, вам придет такое в голову, что у них вот такая есть проблема с ребенком, и они скажут, все, надоел он нам, пойдем его отведем в суд, пусть его закидают камнями и до свидания. Более того, по законам Торы рука свидетелей должна быть первым. Те, кто были свидетели, должны бросить первый камень. Да? То есть жуткая ситуация, они должны бросить камнем первый камень. Вы можете себе такое представить? Как же вы это объясняете? Мы сейчас говорили, что я спрашивал, была ли у кого-нибудь какая-нибудь этическая проблема, когда он это читал. Это написано в Торе, это Всевышний сказал Моше, как это мы можем понимать. Для того, чтобы проакцентировать этот же вопрос, в предыдущей главе, которая называлась Ра'э, мы читали, если услышишь ты, что в одном из городов твоих, который Бог всесильный твой дает тебе, чтобы жить там, что-то какой-то звук. Как это может быть, да? Что, опять же, я вам это иллюстрирую, что в еврейской стране есть город, в котором жители все поклоняются идолам. И Тора говорит, иди убей всех острием меча, поголовно, и все имущество, и весь скот убей, и все имущество сожги дотла, и этот город не должен никогда, разрушив его, никогда не должен отстраиваться. Как это может быть? Мы же говорим, когда возвращаем Тору, мы говорим, что Даркея Даркей Ноам, что все пути ее пути приятные, и все выхольните вот ее шалом, и все пути ее мир. Как это может быть? Как вы это объясняете? Нам в 21 веке это кажется, казалось бы, таким варварским, жутким варварским законом. Как это может быть? Какие есть мнения? Более того, мы говорим, что Тора – это слово Всевышнего, это то, что Всевышний продиктовал Моше. Как же так? Нам же, любому нормальному человеку, кажется, что это несправедливо. Как же это может быть? Какие есть мнения? Мы как-то это уже упоминали, кстати, очень важный момент. Вы помните, когда Всевышний сказал Аврааму, что он хочет уничтожить Содом, Авраам начал с ним спорить. И сказал ему очень сильную вещь, сказал ему «Халилалха», «Не дай Бог». А на каком основании, как мы говорили, откуда, почему Авраам мог спорить со Всевышним? Всевышний ему сказал, что он хочет это сделать. Почему Авраам мог сказать, мог с ним не соглашаться и считать, что это как бы несправедливо? Кто может сказать Всевышнему, что это несправедливо? Мы, по-моему, как-то затрагивали этот вопрос.
Здесь праведники не могут праведники.
Мне понравилось такое объяснение. У каждого из нас есть душа. У каждого человека. Теперь эта душа, как мы говорим, хелекалука мималь. Дословно, душа – это частичка Всевышнего. Душа происходит из очень высоких миров. И поэтому то, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем, это может быть не 100% правильно, но это очень важно. То, что мы называем, так сказать, в глубине души. Да? И то, что в глубине души мы все чувствуем, что виноватый и не виноваты, не должны вместе нести наказание, это несправедливо, это очень важно. И это то, что хотел сказать Авраам. Вот мы все чувствуем, что это очень жестоко, как это может быть. Подросток, который не достиг 13 лет, даже если он обкрадывает своих родителей, напивается допьяно, как такое может быть, чтобы его забили камнями? Как это может быть? Или как это может быть, что в городе, где все поклоняются идолам, всех нужно перебить, от мала до велика. Там же есть дети какие-то, я знаю, старики. Как это может быть? Знаете, была статья в журнале «Алиф», был такой певец Поль Робинсон. Вы не знаете, не помните? Да, да. Так вот, Поль Робинсон, если вы не знаете, он был большим сторонником товарища Сталина, да? И когда его спросили, что происходит в России в 30-е годы, он сказал, что, конечно, нужно бороться с врагами СССР, он сам бы лично расстрелял любого, кто бы поднял руку на СССР. И когда он встречался, был такой еврейский писатель Ицек Фефер. Так он поехал, когда их всех посадили, был в Америке большой шум, и он поехал в сталинскую Россию, чтобы опровергнуть, что евреев преследовали. И этого Фефера вывели из Лубянки, его немножко откормили и, так сказать, приодели, и привели на встречу с этим Полем Робертсоном. И этот Фефер понимал, что номер этого Поля Робертсона прослушался, и он ему сунул записку, в котором написано, что их всех убивают, и что все жутко, и все такое. И Поль Робинсон взял эту записку, приехал в Америку и сказал, что он лично видел Ицека Фефера, и что он в полном порядке, и что все это чушь, и товарищ Сталин прав. А это есть такое понятие апологетическое мышление. То есть очень легко сказать, что нет, это все правильно, так и надо. Но понятно, что каждый нормальный человек в глубине чувствует, что что-то с этим не так, правильно? Что это несправедливо. Как такое можно сделать с 12,5-летним ребенком? Или почему в городе должны все страдать, если, допустим, даже все взрослые поклоняются идолу? Как это можно объяснить? Мы не хотим быть как Поль Робинсон. Тогда для того, чтобы прояснить ситуацию, давайте проверим, что говорит Гмара на этот счет. Кто-нибудь помнит, что говорит Гмара? Гмара очень интересно про обе эти заповеди говорит одно и то же. Кто-нибудь помнит, что говорит Гмара про эти заповеди? Гмара про обе эти заповеди говорит очень интересную вещь. Есть одно мнение, которое говорит «Ло ая вело нивра». Не было никогда этого. Никогда не было такого. И второе мнение, по-моему, по крайней мере, про Бен Суреро Муре, что это было один раз. Один раз во всю историю было такое. Давайте на минуточку пойдем по мнению, которое говорит, что этого никогда не было. В чем тут проблема?
Какая разница, было или не было? Есть закон такой.
Вот, замечательно. Какая разница, было или не было?
Только в том, что его не выполнили люди. А мы...
Ситуация на самом деле очень интересная, промежуточная между тем, что вы говорите. С одной стороны, есть действительно такой закон. Да, как написано в данной ситуации, это отличается от того, что написано глаз за глаз, имеется в виду компенсация. Здесь имеется в виду то, что написано. Да? Окей, с одной стороны. Да, действительно, это то, что Гутора говорит. С другой стороны, Гмара говорит, что никогда такой ситуации не возникало в еврейском народе, когда этот закон мог бы быть применен. Окей? Вопрос состоит в том, что Тора давалась нам для того, чтобы мы ее выполняли. Как же может быть, что Всевышний дал какой-то закон, который априори никогда не мог быть применен, никогда не возникало такой ситуации? Как это может быть? Значит, что-то здесь не так, да? Это значит, что-то необычное есть относительно этих двух заповедей, потому что, с одной стороны, есть закон, а с другой стороны... Мир был сотворен так, что никогда их нельзя было применить, и потому что, как вы правильно сказали, никто из нас не знает таких родителей, которые бы привели своего сына и сказали, да, вот, ну и фиг с ним, забьем его камнями и до свидания. Да? Это понятно, что это нереальная ситуация практически, даже если у сына есть проблемы. Таких нормальных родителей невозможно найти. Почему же Тора это приводит? Если такой их нет, это нельзя было так мир устроен, что эти законы никогда не должны были быть применены на практике. По крайней мере, согласно одному мнению. Ведь Всевышний знал историю мира от начала и до конца. Как это может быть? Какие есть мнения? Я вам хочу привести объяснение, которое приведено в книге Ешивы в Алон-Швуте. И поэтому я думаю, что можно отнести это к имени... главы Ешивы, Рава Амиталя и Рава Лихтенштейна. Я не знаю, кто из них это написал, это было написано в книге, изданной Ешивой. И там было следующее объяснение. Эта заповедь никогда не могла была выполнена, поэтому Гмара их объединяет, обе эти заповеди. Для чего же Тора их приводит? Тора их приводит как очень сильный педагогический пример. Почему? Потому что Тора хочет как бы нас потрясти и дать нам почувствовать, что в воспитании детей есть критические моменты. И вот эти ранние подростковые годы, это один из таких критических моментов. Давида Мелех, царь Давид, сравнивал воспитание детей со стрельбой из лука. Почему? Потому что когда стреляешь из лука, стрелу можно направить, можно натянуть тетиву. И все это можно делать до какого-то момента. Как только стрела вылетает из лука, то уже ее направить в другом направлении невозможно. Она уже летит сама по себе. Так же и воспитание детей. То есть, а есть какие-то критические моменты. Так вот этот возраст перед совершеннолетием, это часто вот последний момент, когда эта стрела еще в луке, да, когда ее еще можно куда-то направить. Потом очень часто она вылетает, и уже коренным образом что-то изменить очень тяжело. И поэтому Тора нам хочет показать, что вот эти годы, они критические для воспитания человека. Это нельзя выполнить, понятно, но Тора нам хочет показать, на практике это никогда не выполнялось, но Тора нам хочет показать, что это, так сказать, как жизнь и смерть для воспитания ребенка. Как Раша это объясняет, почему его могли забить камнями? Потому что Раша говорит, что такой человек, который потерял контроль над собой, он может стать убийцей потом. И поэтому Тора как бы говорит, пусть он уже сейчас встал на этот путь, пусть он умрет за кай, как бы невиновным ни в чем, и пусть не умрет виновным. Это педагогический пример для родителей. Если они теряют в этом возрасте контроль над своим ребенком, то потом это может зайти очень далеко. Это очень сильный педагогический пример. То же самое относительно города, который поклоняется идолам. Идолопоклонство – это одно из самых тяжелых грехов в Торе, наиболее разрушительных грехов. Кто говорил? Мы называем еврея, который сознательно перешел в другую религию, мишумат, уничтоженный. То есть такой еврей полностью как бы разрушает себя. Он полностью отказывается от той функции, которую он как еврей должен выполнить в этом мире. И трагедия еще стоит в том, что если он это делает для своей жены, для своих детей, то он разрушает и их. И как бы он полностью разрушает свое окружение. И ту собственность, которую он накапливает, она тоже как бы не служит ничему положительному. Она как будто уничтожена. Он как будто уничтожает все вокруг себя. Так это можно объяснить. И на самом деле, в той или иной степени, в подобном ключе можно объяснить и многие другие заповеди. Например, за сознательное нарушение субботы по закону Торы человек может быть убит по постановлению суда. Да? Мы знаем из нашей традиции, что суд, который один раз в 70 лет приговаривал человека к смертной казни, Сангедрин назывался кровавым. По еврейскому праву очень сложно, практически невозможно приговорить человека к смертной казни. Зачем же есть эти законы? Это показывает, что человек, который сознательно, мы не имеем в виду человека, который не получил еврейского образования, но человек, который его да получил, он сознательно оскверняет субботу, это как будто он заслуживает смерти, это как будто он убивает себя. В этом тоже есть педагогический аспект, как и во многих других подобных заповедей. Вы это не спросили, но часто в этом контексте задается вопрос о народах Кнаана. Да? Тора говорит «Лоти хае коль нешама» – «Не щади ни одной души», да? Когда евреи захватывали Эрец Исраэль. Где справедливость? Правильно сказали, Мидраш говорит, что у народов, перед которыми, которые заселяли Эрец Исраэль, было три возможности. Первая возможность уйти, евреи бы отпустили любой народ, который ушел. И на самом деле был один народ, который да, ушел. Вы помните, который из семи ушел? Был народ, который звали Гиргашеи. Он ушел. И более того, даже нашли камень в Африке, по-моему, где написано «Мы ушли от Иешуа разбойника», которые считают, что он относится к этому народу Гиргашеев, который взял и ушел, его евреи пропустили. Вторая возможность у этих народов была остаться и принять семь законов народа, семь законов Ноаха. И один народ это сделал, Гивоним. Неважно, он может не самым кошерным образом это сделал, но он сделал. Его не тронули. А третья возможность, которая была у этих народов, это была возможность вступить в войну. Теперь я хочу, чтобы вы поняли до конца ситуацию в то время. Хотя не было телевидения, не было выпусков новостей интернета, но Тора нам говорит, что когда Всевышний даровал Тору, то весь мир вздрогнул. Более того, Кнаан был под большим египетским влиянием в той или иной форме. Есть даже мнение, что Кнаан был египетской колонией. И поэтому в Кнаане прекрасно знали о египетских казнях. Они прекрасно знали о рассечении Красного моря, о мане, о всех остальных чудесах. Они видели, как евреи победили другие народы. Это было просто, так сказать, помутнение рассудка, когда они видели, что Всевышний сражается за евреев, попытаться с ним воевать. Это фактически был такой, как бы, самоубийственный, в некотором смысле, богоборческий поступок. И то, что Тора говорит, что если эти народы на это решились, действительно, они, видимо, были очень испорченными, какие-то необычно патологические, ненавидели Всевышнего. Просто нет какого-то рационального объяснения этому. Опять же, мы видим, что Всевышний открывается миру, что происходят такие чудеса, и он говорит, это, ты живешь на своем месте, уйди отсюда. Ну, кто бы это ни сделал, как бы любой нормальный народ бы взял и сказал, ну ладно, ну что такое, так, такое дело, возьмем и уйдем. Если Всевышний, который сотворил этот мир, нам это говорит, мы ушли, ну что такое? Евреи тоже ушли из Египта, мало ли кто откуда уходил. Взяли, ушли на новое место. Как говорится, посмеялись и забыли. Они нет, они решили пойти войной. И по мнению рава доктора Шапира из Бар-Илана, Тора нам говорит, что, пожалуйста, если они хотят уйти, дай им уйти. Если они хотят жить с тобой в мире, принять семь законов Ноаха, дай им жить в мире. Но если они решили идти на тебя войной, то это, так сказать, на войне как на войне. В то время войны были тотальными. И война должна была идти без игрушек, так сказать, без игр. Война так война. И для евреев это была очень тяжелая заповедь, но Всевышним это сказал сделать как исключение. На самом деле, евреи никогда больше не вели таких войн. Но Всевышний сказал, что вот это вот исключение. Еще одним таким исключением был Амалек, который тоже является, так сказать, особой статьей. И тоже, опять же, этот народ, который сознательно нападает на народ Всевышнего, когда Всевышний открывается в этом мире. На самом деле, тот же принцип. И это тоже является исключением. Таким образом, в заключении... Это легитимные вопросы, как это может быть? Как это может быть с Бен-Сореро Море, с буйным сыном, как это может быть с городом, который поклоняется идолам, как это может быть с другими ситуациями? И по крайней мере, с этими, когда речь идет об этих двух заповедях, буйный сын и город, который поклоняется идолам, мне кажется, что, так сказать, для меня самое приемлемое объяснение это объяснение из книги Ешива Алон Швуда, который я привел, что это основываясь на том, что Гмара говорит, что этого никогда не было. Луая в Лоневра, Луая никогда не было, Лоневра никогда не было сотворено, то есть не было такой ситуации. И поэтому это педагогический прием Торы, это несет сильную педагогическую идею. И в какой-то степени этот же подход может быть распространен на другие заповеди похожей окраски.